Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В нашей пражской студии предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Два слова об этой церкви. Она придерживается восточного обряда, но подчиняется Ватикану. Особенно влиятельна в западных областях Украины. Численность верующих более 4,5 миллионов человек. В Советском Союзе была в подполье более 40 лет. Святослав Шевчук возглавил церковь в 2011 году.
Ваше блаженство, ваша мама – учитель музыки. И я думаю, что это как-то должно было сказаться на вашей семье, на вашем детстве. Вы получили прививку музыкальную от мамы. Что это за прививка?
Ну, для меня музыка, которую я постоянно слышал в нашем доме, потом я учился в музыкальной школе, вообще, личность моей матери – это один из важных элементов мироощущения. Даже если говорить о духовной, о церковной жизни, с 13 лет я был церковным певцом, даже еще в подпольной греко-католической церкви. То есть с 13 лет я читал псалтырь над усопшими, и, конечно, я учился церковному пению, благодаря музыкальному слуху, который я получил как одна из очень важных таких наследственных элементов богатства от моей матери.
В школе она преподавала светскую музыку.
Моя мама по своей профессии, она пианист. Конечно, она преподавала светскую музыку, классическую музыку, но эта гармония, которую я постоянно слышал, она меня воспитывала. И красота — это один из способов понимания Бога. Особенно в восточной христианской традиции, православной, греко-католической. Потому это очень спонтанно и так естественно. Слышать, наслаждаться гармонией музыки, стараться понять музыкальную речь, тот смысл, который несет в себе музыка, а потом учиться в этой гармонии, с этим смыслом жить.
Вы выросли в городе Стрый, это Львовская область, это город со своим профилем, со своим анфасом. Когда-то у него был вот профиль анфас украинский, польский, еврейский, немецкий. Город сохранил свой голос. Вы услышали этот голос, который доносится со времен Австро-Венгерской империи?
Я думаю, что да. Потому что, когда я вспоминаю тех людей, которые меня окружали в моем городе, это были и украинцы, украинские переселенцы, которые во времена акции «Висла» и во времена этих депортаций с польской стороны приехали в мой город. Это и поляки, потому что все время польский костел был открыт в нашем городе. Это и евреи, с которыми я встречался как с учителями музыки, так и учителями различных дисциплин в школе, в советской школе еще. Это также врачи, с которыми я встречался, потому что я закончил медицинское училище. То есть я еще работал в сфере медицинского обслуживания советского периода в Стрию. И немцы, которых осталось очень мало, но они были. Я помню, как мне бабушка рассказывала о истории происхождения лютеранской кирхи, которая осталась у нас, и сегодня, после развала Советского Союза, это протестантский храм в Стрию. И православные храмы, и подпольная греко-католическая церковь. Были разные ниточки, через которые можно было воспринять и услышать это. Может, не все знают, что еще в 20-х, 30-х годах Стрий был очень важным городом, где зарождалось украинское национальное движение. В Стрию была очень важная гимназия, где, кстати, учился мой предшественник Мирослав Иван Кардинал Любачевский. Его родители жили и умерли в Стрию и похоронены на Стрийском кладбище. Стрий и особенно те села возле Стрия еще помнят и духовно связаны с такой семьей Ахримовичей. Это были священники-композиторы. Священники, которые тоже занимались вопросом национального воспитания. Кстати, в Стрийской гимназии даже учился Степан Бандера. То есть профиль Стрия, он очень разнообразный, но я бы сказал, что мое восприятие Стрия как многокультурного, многоконфессиального, но очень толерантного города.
Галицийский фольклор как-то проникал сквозь стены церкви?
Даже наоборот, что церковь проникала в галицийский фольклор, потому что, ну, мы народ певучий. Я помню одну историю одного священника, отца доктора Ивана Музычки, который говорил о психологии разных народов, которые проявляют себя в экстремальных условиях. В немецком концлагере. Как себя вели представители разных национальностей. Немцы, которые были в немецких концлагерях, они в первую очередь заботились о еде. Британцы, англичане, американцы искали возможность побега. Копали подкопы и так далее. А что делали украинцы? Они пели. Они создавали хоровые группы. Они искали утешение в музыке. И, конечно, это была часть их духовной культуры. Поэтому я бы сказал, что эти народные песни, этот фольклор, особенно колядки во времена рождественского периода, это был этот момент, это точка соприкосновения между верой и культурой, между фольклором и церковной музыкой.
Боже, Ты наш царю, небесный владарю, даруй літа щасливі цьому господарю, даруй літа щасливі цьому господарю.
Вы говорите, что в отрочестве вы уже были певчим. В это время греко-католическая церковь Украины существовала в катакомбах, в подполье. Обычно в подполье у людей становится сдавленный голос. Какой был голос у греко-католической церкви в подполье?
В подполье мало пели, потому что когда приходил священник втайне ночью для того, чтобы служить литургию или обряд погребения над покойным, или крестить, или исповедовать, все происходило за закрытыми окнами и дверями, в абсолютной иногда тишине, и большинство молитв читалось шепотом. Но были моменты, когда мы пели, и для меня эти моменты ассоциируется с праздником. Может, это вам покажется очень странным, но моментом, когда пели, были похорона. Вот и чтение псалтыря ночью. Это был тот момент, когда можно было от души громко петь. Петь молитвы, петь даже народные песни, в которых народ пел о вечной жизни. Псалтырь — это большая книга. Для того, чтобы нараспев прочитать 20 катизм, нормально это делилось на два вечера. 10 катизм — один вечер, 10 катизм — другой вечер. Но когда были какие-то форс-мажорные обстоятельства, то все это читалось фактически за одну ночь. Я вот помню, что после такой ночи, это было где-то около 6 часов беспрерывного пения, я, уставший, пришел к моим родственникам, чтобы где-то в 4 часа утра ложиться спать. И меня мой брат спрашивает: «Ну, ты очень устал?» А я помню, я ему ответил: «Знаешь что, если бы мне сказали повторить, я бы с радостью повторил». Да, голос иногда был тихим, но он никогда не был сдавленным. Почему? Потому что пение, особенно колядки, это был один из форм протеста. Протеста против тоталитаризма, протеста против отсутствия религиозной свободы. Это был один из способов самоутверждения и способ, как заявить о себе, что мы есть, мы не умерли, мы существуем.
Может быть, вы вспомните какую-нибудь колядку, которую вы пели, когда вам было 13 лет?
Конечно. Это колядка, которую я научился от своей бабушки. Кстати, тогда не было колядников, то есть книжек, где были написаны все слова и была музыка. Нужно было как бы учиться пению и церковному, и фольклорному, и колядовать на основе устного предания. То есть пела моя бабушка, я слышал и запоминал. И первая колядка, которую я помню, где-то мне было 6 или 7 лет, которую я научился петь, это была «Нова радость стала». То есть это была очень радостная колядка, которая говорила о радости, которую переживает и человек, и Вселенная в связи с рождением нашего Спасителя. Я помню, как я голосно пел эти колядки под окнами наших соседей. Конечно, ребенок еще не понимал, что это опасно. Он не понимал, что это было слышно почти на полгорода и так далее. Но мне хотелось очень голосно петь. И я помню, как со слезами на глазах эти соседи открывали свои окна, и как они смотрели на это маленькое чудо, на этого маленького колядника, который поет колядки под ихними окнами. Хотя это не сезон колядок, это Великий пост, но для вас сделаем исключение. Новоради стала, яка не бувала, над вертепом звезда ясна, увесь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, і так далі.
Ви несколько лет служили в єпархії в Аргентині, причому вместе з нинішнім папою Римським Франциском. Акустичний образ или, если угодно, музыкальный образ, литургический образ аргентинской церкви отличается от подобного образа украинской церкви?
Латиноамериканская культура, она влияет на самовыражение людей, на самовыражение церкви. И, конечно, большинство наших приходов в Аргентине, они молятся и поют на испанском языке. То есть много мелодий, они те же, но их интерпретация немножко другая. Иногда латиноамериканские ритмы в той или иной мере присутствуют в этом темпераменте тех людей, которые поют. Но мне иногда было очень трудно понять, где это наша традиция, привезенная с Украины, а где это местный элемент, может, потому что я тоже переживал, проходил этот феномен инкультурации. Я старался вжиться в эту культуру. Кстати, я никогда себе не мог предположить, что я когда-нибудь вернусь в Украину или меня отозвут из этого служения, потому что по церковной традиции, если ты назначен епископом на какую-то епархию, это означает, что ты там умрешь. То есть проживешь всю жизнь для этих людей, с этим народом, для того, чтобы быть этим пастырем для них и быть всем для всех, как говорил апостол Павел.
Ваше блаженство, как вы полагаете, можно ли назвать литургию и церковное песнопение музыкой?
Ну, это особенный вид музыки. Если можно так сказать, это музыка, которая является иконой. Вот у нас очень много изображений, да, фотографий, рисунков, но не всех их можно назвать иконой. Большинство из них является искусством. Тоже можно сказать о музыке. Музыка — это искусство. Но не вся музыка может звучать в церкви. И не вся музыка может считаться иконой. Иконическое понимание духовной литургийной музыки состоит в том, что литургия, особенно византийская литургия, делает возможным человеку, который живет на земле, поучаствовать в небесной литургии, в небесной действительности, получить этот смак, привкус вечности. Здесь музыка, как часть этой иконической литургической действенности, имеет очень важное значение. Меня привлекла церковная жизнь, меня привлекла литургия своей иконической музыкой. Мне было интересно слушать, и мне было интересно петь. Только потом я понимал понемножку, что я пою, какое значение имеют те или иные тексты, те или иные тексты молитов или литургийные тексты. Но это музыка, которая позволяла тебе вот почувствовать этот привкус вечности. Это то, что меня в первую очередь привело в церковь.
Церковь живет традицией. Церковь по своей природе консервативна. Шум времени или шум времен как-то все-таки влияет на внутреннюю акустику церкви?
Думаю, и так, и нет. Это может противоречивый ответ, но в богословии есть такое понятие антиномии. И не то, а что-нибудь третье. Вот я, может, так буду антиномически отвечать, говоря о музыке, духовной, литургийной музыке, которая, с одной стороны, является голосом времен, голосом той или иной культуры.
То, что Мандельштам называл шум времени.
Да. А с другой стороны, это глаз вечности. Глаз, который выражает что-то, что является вневременным, лежит за границами этой только земной жизни.
На востоке Украины идет война, и на украинских кладбищах сейчас появились целые участки, на которых похоронены украинские солдаты. Плач, рыдания, стоны проникают сквозь стены церкви.
Конечно. Святой Иоанн Златоустый говорил, что молитва, она похожа к плачу новорожденного ребенка. Плачу, который является взыванием к матери. И матерь отвечает, открывает свою грудь, кормит этого ребенка. Я думаю, что сегодняшняя молитва Украины — это стон и плач человека к Богу. И Господь отвечает. Конечно, что каждый переживает эту трагедию по-своему. Но сегодня на всех кладбищах и во всех церквях поются особые песнопения, песнопения об усопших, которые имеют свою музыку, свою традицию. Кстати, некоторые искусствоведы говорят, что песнопения, похоронные песнопения греко-католической церкви, они очень похожи на хасидийские песнопения еврейских хасидов, которые как раз и народились на украинской земле. Церковная музыка и заупокойные богослужения, эта молитва, она вбирает в себя, впитывает плач, скорбь этих людей, а с другой стороны, имеет терапевтический эффект. Это многие психологи мне говорят, что они не могут так повлиять на лечение посттравматического стрессового состояния тех, которые пережили бомбардировки или брали участие в боевых действиях, или просто пережили горечь утраты близкого родного человека, как это может совершить молитва, заупокойная молитва, особенно если мы говорим о пении, о музыке, которая поется и несет в себе этот, с одной стороны, плач к Богу, а с другой стороны, от Бога к человеку лекарство от ее ран.
Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебі, Господи!
Як уподобає Тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.
Гость пражской студии «Радио Свобода» – предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.